15130 и 15215. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Ольга Коробейникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Шереметьево задержаны лидеры оппозиции, которые собирались на марш несогласных в Самаре. Все корреспонденты русской службы новостей уволились в знак протеста против введения цензуры. В Самарской области проходит саммит ЕС-Россия. В московском аэропорту Шереметьево задержаны лидеры движения «Другая Россия» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов и руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Все они собирались лететь в Самару для участия в марше несогласных. У них отобрали паспорта, заявив, что подлинность их билетов на самолет вызывает сомнения. По данным сайта газеты.ру, задержана журналистка агентства «Рейтер», которая снимала происходящее на видеокамеру. Власти разрешили марш несогласных в Самаре, приуроченный к саммиту ЕС-Россия, но сторонникам оппозиции продолжают чинить препятствия. Подробнее об этом далее в программе «Свобода в полдень». В Москве все корреспонденты русской службы новостей уволились в знак протеста против введения цензуры, говорит бывший сотрудник информационной службы РСН Артем Хан.
Дело в том, что ожидал я, что будут введены ограничения некие, и я не смогу как журналист выполнять свой профессиональный долг. Подтверждение это получило буквально в первую же неделю. Напрямую никто, естественно, не объявляет, что мы вводим новую политику. Делается это исподволь, и новое руководство, которое ставится за год до выборов президента, можно предположить, именно к этому и будет готовить редакцию. До этого независимо.
Сказал Артем Хан в интервью «Радио Свобода». 20 мая в Москве состоится акция в поддержку свободы слова и против цензуры на телевидении, получившая название «Марш на Останкино». Организаторы, партия «Яблоко», журналисты и правозащитники планируют шествие по улице Академика Королева, которое завершится митингом у телецентра. Московские власти разрешили акцию.
«Радио Свобода. Новости».
В санатории «Волжский утес» под Самарой проходит саммит Евросоюз-Россия. Во встрече участвуют президент России Владимир Путин, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и Ангела Меркель, канцлер Германии, которая сейчас председательствует в ЕС. Одна из главных тем – развитие двусторонних отношений, в частности, перспективы введения безвизового режима между Россией и странами ЕС, а также подготовка соглашения о сотрудничестве в научно-технической сфере. Ожидается, что речь пойдет и о таких спорных вопросах, как планы США разместить в Польше и Чехии элементы системы ПРО, недавние события в Эстонии и ситуация вокруг Косово. Подписание документов по итогам саммита не запланировано, говорит глава ведомства ЕС по внешним связям Бенито Феррера-Вальднер.
Даже если мы смотрим по-разному на те или иные вещи, диалог становится от этого, может быть, еще более важным. Россия и Европейский Союз, безусловно, являются стратегическими партнерами, и я полагаю, необходимым открыто обсудить наши разногласия, все трудные вопросы и попытаться найти их решение на будущее.
Сказала Бенито Феррера-Вальднер. На Украине суд признал руководителя МВД Василия Цушко виновным в клевете на одного из лидеров оппозиции Юлию Тимошенко. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Оболонский районный суд Киева, рассмотрев иск Тимошенко, пришел к выводу, что обвинения в ее адрес со стороны Василия Цушко не отвечают действительности. По словам руководителя пресс-службы блока Тимошенко Александра Сочка, эта информация прозвучала в октябре прошлого года в программе «Свобода слова» на украинском телеканале ICTV.
Василий Цушко, который присутствовал в студии, он заявил, что Юлия Тимошенко списала 8 миллиардов долгов своей компании. Он, по-видимому, имел в виду 8 миллиардов гривен. То есть это в переводе на доллары будет 1,5 миллиарда долларов.
Министр внутренних дел не предоставил суду никаких документов, подтверждающих, что Тимошенко, занимая 2 года назад пост премьер-министра, якобы списала крупную сумму, которую ее компания «Единые энергетические системы Украины» в середине 90-х годов задолжала государству. Суд признал, что эти слова Цушко порочат честь, достоинство и деловую репутацию Тимошенко и обязал его публично опровергнуть недостоверную информацию. Сам же министр в ближайшие дни может оспорить это решение в апелляционном суде. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Казахстане парламент принял поправки к Конституции, позволяющие первому президенту страны быть избранным на этот пост неограниченное число раз. В 2012 году истекает второй президентский срок Нурсултана Назарбаева. Теперь его можно избирать вновь и вновь, но всякий раз только на 5 лет против нынешних 7.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Франции Николя Саркози сегодня объявит состав нового правительства. Ряд министерских постов будут, как ожидается, предложены членам оппозиционной социалистической партии. Главой кабинета Саркози, вступивший в должность президента в среду, назначил Франсуа Фийона, своего однопартийца. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Руткевич.
Вслед за церемонией передачи президентских полномочий, прошедшей вчера, сегодня ключи от Матиньонского дворца, резиденции премьер-министра, были переданы от Доминика де Вильпена Франсуа Фийону. Новый глава правительства – политик со стажем. Однопартиец Николя Саркози по Союзу за народное движение, 53-летний Фийон, депутат Национального собрания с 1981 года. В период с 1993 по 2005 он сменил 4 министерских портфеля – министров образования, информационных технологий и занятости. Больше всего за свою карьеру он прославился как автор малопопулярной пенсионной реформы, получившей название «Реформы Фийона». Новый премьер имеет репутацию убежденного галлиста, стоящего на левом фланге правой партии, и тонкого дипломата, умеющего вести переговоры с профсоюзами и другими социальными партнерами. В ходе президентской кампании Фийон был политическим советником Николя Саркози, и его назначение на должность главы правительства сюрпризом не стало. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Пол Вулфовиц объявил об уходе с поста президента Всемирного банка. В заявлении Совета директоров банка, обнародованном в четверг вечером, говорится, что Вулфовиц прекратит исполнять обязанности главы этой организации 30 июня. Ранее проверка, проведенная специальной комиссией, показала, что Вулфовиц нарушил корпоративные правила, оказавшись причастным к переводу своей подруги на должность с весьма высокой зарплатой. Вы слушаете новости на волнах Радио Свобода.
С новостями дня вас знакомит Ольга Коробейникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. В Москве задержаны лидеры оппозиционной коалиции «Другая Россия», собиравшиеся вылететь в Самару для участия в марше несогласных. Саммит России ЕС. Канцлер Германии Ангела Меркель намерена поднять вопрос о правах человека в России. Всемирная ночь музеев. Какой она будет в Москве? Эти темы, обзор свежих газет, новости Москвы и Петербурга, спорт, экономика и многое другое в нашей программе. Сегодня утром в Москве были задержаны лидеры оппозиционной коалиции «Другая Россия», собиравшиеся вылететь из аэропорта Шереметьево в Самару для участия в запланированном на вечер марше несогласных. Среди задержанных – председатель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров и лидер национал-большевиков Эдуард Лимонов. Сейчас мы пытаемся с ними связаться, а нашему корреспонденту Олегу Кусову удалось добраться до Самары, где сегодня, напомню, пройдет саммит России и ЕС и должен состояться марш несогласных. Он тоже на прямой связи с нашей студией. Добрый день, Олег.
Здравствуйте, Марк.
Скажите, пожалуйста, что говорят в городе о сегодняшних событиях в Москве? Наверняка Гарри Каспарова, Эдуарда Лимонова, журналистов, которых сняли с рейса в Самару, кто-то встречал в аэропорту.
Да, я сейчас как раз нахожусь в аэропорту города Самара, и, как вы правильно заметили, как это не парадоксально, но мне удалось добраться до российского города Самара из Москвы сегодня. А многим это не удалось. Я только что встретил рейс, который вылетел из Шереметьево, на борту которого должны были находиться Гарри Каспаров, Лимонов и сопровождающие их лица. Но среди них никого не было. Я поговорил со свидетелями мероприятия по недопущению лидеров коалиции «Другая Россия» на борт самолета и выяснил, что на регистрации к ним подошли люди, взяли документы, билеты, унесли их для выяснения обстоятельств. Пропали эти люди. Каспаров и Лимонов стояли в это время около стойки регистрации, но без билетов, без документов. Тем временем рейс вылетел в Самару с опозданием на 1 час. Это тоже связано, по всей видимости, с мероприятиями по недопущению лидеров оппозиции на борт самолета. И что сейчас с ними в аэропорту, непонятно. Но, как говорят их соратники, с которыми мне удалось поговорить, они до сих пор находятся в Шереметьево и все-таки еще пытаются каким-то образом попасть в Самару. Марк?
Скажите, пожалуйста, Олег, а какая вообще обстановка в Самаре сегодня? Приняты ли это какие-то дополнительные меры безопасности и заметно ли это невооруженным взглядом?
По моим данным, улица Осипенко, на которой и должен пройти марш несогласных, уже в плотном кольце сотрудников милиции из подразделения ОМОНа. Это несмотря на то, что городские власти обещали не привлекать спецподразделения к этому мероприятию, а обойти силами милиционеров. Но, по всей видимости, как это часто бывает, слово они не сдержали. Эта улица находится уже в плотном кольце, и многие журналисты, которые сейчас прилетели даже из Москвы, думают, как попасть теперь вот на это место. Ну, вместе с ними буду добираться туда и я, и возможно, что попасть из аэропорта Самары на улицу Осипенко будет очень сложно, не легче, чем из Москвы в Самару. Марк?
Спасибо, Олег. На прямой связи с нашей студией Самары был корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Сейчас нам удалось связаться с помощницей Гарри Каспарова, Мариной Литвинович, которая сегодня также не смогла вылететь из Москвы в этот город, чтобы принять участие в марше несогласных. Добрый день, Марина Алексеевна.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, как все это было?
Примерно в 8 часов утра мы, вот наши делегации, в составе которой 27 человек, подошли к регистрации аэропорта «Шереметьево-1», и предприняли попытку зарегистрироваться на рейс, который должен был вылететь в 9 часов в Самару. У нас забрали документы, то есть паспорта и билеты, унесли их и, в общем, держали нас в неведении, что происходит. Мы перешли в зал ожидания «Шереметьево-1», и с тех пор мы до сих пор здесь вот находимся в этом зале. Нам не отдают документы и нас не выпускают, потому что, когда истекло 3 часа нашего здесь пребывания, мы предприняли попытку спокойно покинуть Шереметьево, этот зал, без паспортов, но сотрудники милиции силы преградили нам дорогу и не выпустили нас. При этом они сказали, что мы не задержанные, хотя не выпустили нас, то есть ограничивают наше передвижение.
Сейчас вам отдали паспорта?
Нет, сейчас мы без паспортов, по-прежнему находимся здесь, в нашей группе 10 иностранных журналистов. Эдуард Лимонов, Гарри Каспаров, Лев Пономарев и ряд наших других товарищей.
Скажите, пожалуйста, Марина, сообщалось, вот, что среди задержанных журналистов есть иностранная журналистка агентства Reuters. Можете ли вы подтвердить эту информацию?
Да, агентство Reuters, Wall Street Journal, Sunday Times и ряд других.
Скажите, пожалуйста, а кому-то из журналистов или представителей другой России удалось все-таки вылететь в Самару, чтобы сегодня принять участие в марше? И какие вы будете, собственно, предпринимать действия, чтобы попытаетесь ли вы какую-то попытку предпринять попасть все-таки сегодня туда, поскольку марш только вечером?
В данный момент мы не можем покинуть это помещение, нас не выпускают силой, у нас нет паспортов, поэтому нет даже чисто теоретической возможности не взять билеты на другой рейс, не просто покинуть здание и попробовать как-то по-другому добираться. Поэтому нас, я думаю, держат здесь до тех пор, пока все рейсы на Самару не улетят.
Насколько я знаю, у Гарри Кимовича сегодня в Самаре должна была состояться встреча вот через несколько часов с активистами Объединенного гражданского фронта. Надо ли понимать, что она будет отменена теперь?
Ну, понятно, что без Гарри Кимовича она вряд ли состоится. Кроме этого, у нас была еще запланирована встреча с мэром Самары Таховым, но, по всей видимости, естественно, она тоже откладывается.
Спасибо, Марина. На прямой связи с нашей студией была Марина Литвинович, помощница Гарри Каспарова, лидер Объединенного гражданского фронта. Его и других лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия», в том числе Эдуарда Лимонова, сегодня не пустили на борт самолета, который вылетал из Москвы в Самару. Там вечером, напомню, должен состояться марш несогласных, и сегодня в Самаре открывается саммит России и ЕС. К этой теме мы еще обязательно вернемся в нашей программе. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 12 часов 15 минут. Напомню, главные новости на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В московском аэропорту Шереметьево задержаны лидеры движения «Другая Россия» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов и руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Все они собирались лететь в Самару для участия в марше несогласных. Задержаны также более 20 журналистов. В Москве все корреспонденты русской службы новостей уволились в знак протеста против введения цензуры. В санатории «Волжский утес» под Самарой сегодня открывается саммит «Европейский союз – Россия». Одна из главных тем – развитие двусторонних отношений, в частности, перспективы введения безвизового режима между Россией и странами ЕС. Казахстане парламент принял поправки к Конституции, позволяющие первому президенту страны быть избранным на этот пост неограниченное число раз. Президент Франции Николя Саркози сегодня объявит состав нового правительства. Ряд министерских постов будут, как ожидается, предложены членам оппозиционной социалистической партии. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Ольга Арефьева представляет песни Яны Дягилевой. Художники-постановщики знаменитых мультипликационных фильмов и проблемы авторского права. Книга Людмилы Петрушевской «The Best», фестиваль «Балканское театральное пространство» в Санкт-Петербурге и многие другие темы сегодня в 2 часа дня в российском часе «Поверх барьеров». Как всегда, в это время по пятницам ведущая Марина Тимашева. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в полдень», и мы возвращаемся к главной теме нашей программы – маршу несогласных в Самаре и открывающемуся сегодня здесь же саммиту России и ЕС. Этим событиям посвящено и множество публикаций в российских центральных газетах. Что пишут журналисты, расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
«Коммерсант» сообщает, что милиция вчера провела задержание участников намеченного на сегодня в Самаре марша несогласных. Вчера на вокзале в Самаре был задержан исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов. Его попросили пройти в отделение якобы для проверки документов, а при проверке обнаружили 95 тысяч рублей, которые были нужны, чтобы подготовить приезд лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова и его сопровождающих. Заявив, что часть купюр фальшивые, его оставили в отделении. Господина Белунова отпустили через 6 часов. Деньги у него были изъяты для экспертизы. Никакого задержания не было, заявил подполковник Средневолжского УВД на транспорте Илья Ветров. Поступила ориентировка, что он нарушал общественный порядок в ходе маршей в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов и вовсе не смог уехать в Самару. Он был задержан на Казанском вокзале в Москве. У вагона поезда его ждали милиционеры и сотрудники УБОПа. Они заявили, что лидер АКМ похож на человека, находящегося в федеральном розыске. Проверка заняла даже меньше положенных по закону 3 часов, но поезд уже ушел. Не смогли вчера попасть в Самару и сотрудники Московского бюро авторитетной правозащитной организации Human Rights Watch Александр Петров и Юджин Соколов. Они намеревались провести мониторинг нарушения прав человека в ходе марша. Однако сотрудники ЛОВД на транспорте аэропорта Шереметьево-1 заподозрили господина Петрова в том, что у него поддельные билеты и паспорт. После 2 часов разбирательств за господина Петрова вступилась оказавшаяся в Шереметьево по своим делам глава Совета по правам человека при президенте России Элла Памфилова. Она в ультимативной форме потребовала освободить правозащитников. «Все вопросы сняты, это было недоразумение, нами были принесены извинения», прокомментировали инцидент в ЛОВД. «Новых попыток полететь в Самару правозащитники предпринимать не будут. Нет никакой гарантии, что если мы возьмем билеты на следующий рейс, история не повторится», пояснил господин Петров. Пока милиционеры в Москве и Самаре задерживали участников марша несогласных, его организаторы встретились с начальником УВД Самары Алексеем Щербаковым. «ОМОН на вашем мероприятии присутствовать не будет, достаточно будет милицейских подразделений», — обещал господин Щербаков. «Безопасность участников акции будут обеспечивать около 1000 милиционеров и солдат внутренних войск. Вы должны идти строго по заявленному маршруту. Нарушать нельзя. Шаг влево, шаг вправо — это нарушение», — предупредил господин Щербаков. Организатор марша несогласных Анастасия Куртаджиева в свою очередь заявила «Коммерсанту», что по имеющейся у нее информации некая агрессивно настроенная группа планирует устроить провокации для того, чтобы учинить массовые беспорядки и столкновения с милицией. «Мы не исключаем, что на марш специально будут присылать пьяных, чтобы их задерживала милиция», — заявила она. В Самаре складывается уникальная методика перевоспитания несогласных, пишет независимая газета. Вчера под Самарой открылся саммит России и ЕС, напоминает издание. Как заявил накануне губернатор Самарской области Константин Титов, для региона выгода от этого мероприятия заключается прежде всего в повышении его политического и кредитного рейтинга. Насчет рейтинга глава региона, похоже, поторопился. В течение недели до открытия саммита в Самаре проходили события, которые не имели прецедентов за всю историю Новой России. России. Правоохранительные органы региона, руководитель которого во времена Бориса Ельцина славился своей либеральностью во взаимоотношениях со СМИ и первым в России стал обладателем учрежденного Союзом журналистов России и Международным пресс-клубом звания «Губернатор года», вдруг начали массированное давление на пишущих и снимающих коллег. Против одних возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды». Журналисты критиковали то, как расследуется дело о военнослужащих, убивших мирных жителей Чечни. Спасибо суду, он на следующий день разобрался, снял с журналистов обвинения и освободил их из СИЗО. Другим устроили полночную профилактическую беседу в УБОПе. К третьим борцы с организованной преступностью пришли с обысками в редакцию, озаботившись, похоже, соблюдением прав корпорации Microsoft, искали нелицензионные программы. Редактора одного из изданий задержали вместе с дочерью по подозрению в ношении боевой гранаты. Взрывоопасность девушки, как, впрочем, и других задержанных, проявилась в том, что она организовывала, а другие освещали в своих газетах планируемый в городе марш несогласных. Таких задержаний журналистов и конфискации имущества СМИ в Самаре с 1991 года просто не было. Слишком свободных и несогласных решили сделать согласными и рептильными. И все из-за того, что пара десятков недовольных решили пройти маршем по улочкам Самары, размышляет независимая. А может, еще и потому, что за этих самых несогласных заступилась канцлер Германии Ангела Меркель? Время новостей отмечает, что освещать саммит или связанные с ним мероприятия сложно. Иностранцев, как и можно было ожидать, интересовал приуроченный к саммиту марш несогласных, но его организаторы предусмотрели все безошибочно. И, к примеру, о вчерашнем задержании соратника Гарри Каспарова с фальшивыми, по предположению милиции, купюрами журналисты могли узнать только по телефону из Москвы. Что же касается, собственно, Самарского саммита, для журналистского корпуса очевидно, что он зафиксирует самый низкий уровень взаимоотношений между Россией и Единой Европой с начала нынешнего столетия. Российская газета более осторожна в оценках, называя его одним из непростых с точки зрения отношений двух сторон. Ну а Коммерсанту то, что он окажется самым провальным за всю историю отношений между Москвой и Брюсселем, стало ясно задолго до его проведения. Ведомости же в редакционном комментарии о заглавленном саммит несогласных пишут, что этот саммит запомнится тремя событиями. Проведением официально разрешенного марша несогласных, неявкой представителя ЕС по общей внешней политике Хавьера Соланы и отсутствием какого-либо результата. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Одним из главных гостей сегодняшнего саммита России и ЕС в Самаре будет Ангела Меркель, канцлер Германии, страны, которая председательствует сейчас в Евросоюзе. Ожидается, что именно она может поднять перед Владимиром Путиным вопрос о нарушениях прав человека в России. В отличие от большинства участников саммита, Меркель прилетела в Самару уже вчера, чтобы вместе с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу принять участие в неформальной встрече с российским президентом. Рассказывает корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Меркель и Баррозу почивали блюдами русской кухни и русскими песнями. Не знаю, известна ли Ангеле Меркель песня «Ах, Самара, городок, беспокойная я, успокой ты меня». Но она очень подошла бы к ее нынешней встрече с Владимиром Путиным. Ангела Меркель перед началом переговоров, тем не менее, сказала: «Чем говорить друг о друге, всегда лучше говорить друг с другом. И возможность для этого предоставлена. Россия и Евросоюз стратегически ориентированы друг на друга, и у нас немало начатых кооперационных проектов, которые мы хотели бы продолжать». Прогнозы немецких комментаторов на предстоящий саммит пессимистичны, говорит руководитель студии первого немецкого телеканала АРД Томас Рот. Миссия Ангелы Меркель в Самаре в качестве председательствующей в Совете Европы будет нелегкой, так как она намерена обсуждать спорные темы. Безопасность и гарантии энергоснабжения, конфликтные отношения России со странами-членами Евросоюза, свободу прессы и вообще обращение российской власти с оппозицией. Многие вопросы Меркель не будут приятными для Путина. И все же президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу не теряет оптимизма. «Проблемы есть», — заявил он по прибытии в Самару, — «но это решаемые проблемы. Эмбарго России на ввоз из Польши мяса и мясных продуктов, отмена которого ждали еще в январе, неожиданно затянулась, и как ответный ход действует блокирование Польши начала переговоров между Россией и Евросоюзом о новом договоре о партнерстве вместо предыдущего, срок которого истек. Евросоюз в целом заинтересован в новом договоре, в котором хотел бы закрепить гарантии поставок в Европу российских энергоносителей. Польша же и Россия накануне саммита обменялись формулировками, не сулящими прогресса в переговорах. Министр иностранных дел Польши Анна Фотега назвала действующее полтора года российское эмбарго объявлением войны, А в Москве представитель Совета Федерации заявил, что польское вето на начало переговоров о новом соглашении между Россией и Европой – это бессмысленное восстание против хода истории, и что его страна и далее будет для испорченного мяса из Польши держать свои границы на замке. Польша же перепоручила судьбу своего предназначенного для России мяса Евросоюзу. По словам все той же Анны Фотеги, цитата, «В этот конфликт вовлечены две стороны – ЕС и Россия. Третьей стороны, то есть Польши, нет». Конец цитаты. Но мясо из Польши, хотя и показательный, но далеко не единственный спорный вопрос, тем, в которых позиции сторон расходятся, хоть отбавляй. Среди них как старое, например, будущее Косово, так и новое, например, начавшееся с Сталина, разговор о будущем советских военных памятников в Европе. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Кем является Евросоюз для России? Партнером или конкурентом? Вот что ответил на этот вопрос в интервью «Радио Свобода» эксперт в российско-европейских отношениях, главный научный сотрудник Института Европы Юрий Барко.
Он и партнер, и конкурент. И в этом вся сложность и, так сказать, неоднозначность отношений. Мы трудные партнеры, постоянно трудные. Сейчас просто возник кризисный момент, потому что скопилась целая группа проблем, в которых стороны никак не могут прийти к согласию, и возникла атмосфера противостояния жесткого по этим проблемам. Это экспорт мяса польского, из Польши, точнее говоря, может, не только польское мясо. Это проблема вступления в ВТО, где остаются разногласия. Это проблема, скажем, и условий доступа европейских компаний на наш энергорынок. Это ограничение в доступе российских компаний, развертывающихся транснациональную деятельность в Европе, не только энергетических, но и металлургических, и целого ряда других, химических и так далее, электроэнергетических. Это проблема Косово, это проблема замороженных конфликтов в Молдове и в Грузии. Вот такой комплекс проблем. Может, я не все даже перечислил, но этого достаточно уже.
Вот вы перечислили проблемы, здесь назывались и экономические, и политические. Тем не менее, какие проблемы больше мешают вот партнерству России и Евросоюза? Политического характера или те, что несут экономическую подоплеку?
Есть противоречие экономического характера, но дело в том, что экономическое сотрудничество развивается, в общем, довольно интенсивно. Потому что если возьмете цифры роста торговли, то они впечатляют очень, очень высокие темпы прироста. Россия вышла на третье место как торговый партнер Европейского Союза. 8% торговли ЕС приходится теперь на Россию. Не говоря о том, что больше 50% нашей торговли на Евросоюз. Растут капиталовые вложения иностранные в нашу экономику, причем на 75-80% это инвестиции, идущие из Европы, из государств-членов ЕС, особенно западноевропейских. Я не говорю о том, что образовательная сфера, культурная сфера, где колоссальные масштабы сотрудничества, которые никем даже не могут быть подведены, потому что нет данных, которые могли бы дать общую обобщающую картину. Сотрудничество развивается. Значит, все-таки это политические, на мой взгляд, проблемы, прежде всего. Это проблема демократии и прав человека в нашей стране. Объективная проблема, действительно. Но ЕС, на мой взгляд, искусственно выдвигает эту проблему на первый план как критерий сотрудничества. А Россия просто не в состоянии стать демократической страной ни в 5, ни в 10 лет. В общем, это все-таки политическая сфера. Есть еще один вопрос, очень сложный. Это неспособность самого Европейского Союза сейчас выработать единую стратегию. Там же идут жесткие споры по поводу того, как строить отношения с Россией. Надо ли заключать новое соглашение? Вот это отсутствие единства мнений в Европейском Союзе, оно тоже, конечно, препятствует в какой-то степени, в существенной даже степени, решению ряда вопросов.
О перспективе российско-европейских отношений в связи с сегодняшним саммитом Евросоюз-Россия, который начинается в Самаре, говорил главный научный сотрудник Института Европы Юрий Барко. С ним беседовала Марьяна Тарачешникова. Самарский саммит России и Евросоюз, проблемы партнерства и сотрудничества европейских стран и Москвы станут главной темой и в сегодняшней программе «Радио Свобода. Время гостей», которая выйдет в прямой эфир, как всегда, в 19 часов. В студию придут руководитель Центра германских исследований Владислав Белов и главный редактор журнала «Франции» Михаил Гохман, ведущий программы Владимир Бабурин. Повтор завтра в 4 часа утра. А во второй половине часа «Свободы в полдень» новости Москвы и Петербурга, Международная ночь музеев в столице, газеты «Мордовия» о самарском марше несогласных, экономика. В России растет объем экспорта нефти и спорт. Плей-офф чемпионата России по баскетболу. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В московском аэропорту Шереметьево задержаны лидеры движения «Другая Россия» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов и руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Все они собирались лететь в Самару для участия в марше несогласных. Задержаны также более 20 журналистов. Ряд сотрудников русской службы новостей информационного подразделения радиохолдинга «Русская медиагруппа» уволились в знак протеста против введения цензуры. В апреле в информационной службе спинилось руководство, которое, по словам бывшего корреспондента РСН Артема Хана, запретило журналистам освещать деятельность оппозиции и потребовало передавать преимущественно позитивные новости. В санатории «Волжский утес» под Самарой проходит саммит «Европейский союз Россия». Одна из главных тем – развитие двусторонних отношений, в частности, перспективы введения безвизового режима между Россией и странами ЕС, а также подготовка соглашения о сотрудничестве в научно-технической сфере. Ожидается, что речь пойдет и о таких спорных вопросах, как планы США разместить в Польше и Чехии элементы системы ПРО, недавние события в Эстонии, ситуация вокруг Косово. Подписание документов по итогам саммита в Самаре не запланировано. В Казахстане парламент принял поправки к Конституции, позволяющие первому президенту страны быть избранным на этот пост неограниченное число раз. В 2012 году истекает второй президентский срок Нурсултана Назарбаева. Теперь его можно избирать вновь и вновь, но всякий раз только на 5 лет, против нынешних 7. Пол Вулфовиц объявил об уходе с поста президента Всемирного банка 30 июня. Проверка, проведенная специальной комиссией, показала, что он нарушил корпоративные правила, оказавшись причастным к переводу своей подруги на должность с весьма высокой зарплатой. Конгресс США одобрил бюджет на следующий финансовый год. Демократы, имеющие большинство в Палате представителей и Сенате, поддержали документ. Предусмотрено выделение дополнительных средств на военные операции в Ираке и Афганистане в объеме, запрошенном президентом Джорджем Бушем. Израильская авиация нанесла в четверг 3 авиаудара по сектору Газа в ответ на непрекращающиеся обстрелы юга Израиля. Удары наносились по объектам группировки «Хамас». Убиты 3 боевика и более 40 ранены. Босния и Герцеговина стала новым членом Совета ООН по правам человека. Кандидатура этой страны получила при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН 112 голосов.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Санкт-Петербурге расследуют похищение 2 маленьких детей, а в московском Кремле скоро будут торговать выпечкой и мороженым. Об этих и других новостях 2 крупнейших российских городов Татьяна Волович.
Петербург. Брат и сестра Бородулины, похищенные 15 мая, до сих пор не найдены. Правоохранительные органы ограничиваются лишь заявлениями, что оперативно-следственные мероприятия проводятся в полном объеме. Как считает директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов, любая утечка информации может спровоцировать преступников.
Здесь очень есть большой риск. Риск того, что если какая-то информация, тем более там обрывочная, будет засвечена, то это может спровоцировать злоумышленников на какого-то рода действия, скажем так.
В пресс-службе городской прокуратуры заявили, что дальнейшая информация о ходе расследования в интересах следствия разглашаться не будет. Москва. В воскресенье 20 мая в сквере у музея и общественного центра имени Андрея Сахарова состоится праздник свободы. Сахаровская маевка проводится ежегодно в третье воскресенье мая и приурочена ко дню рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. Пройдут выступления правозащитников, поэтов, политиков, священников, журналистов. В сквере будут развернуты фотовыставка «Марш несогласных» глазами его участников и выставка «Политическая сатира» Михаила Златковского. Петербург. 9 июня, в день открытия 11-го Петербургского экономического форума, может пройти третий марш несогласных. Как сообщили представители коалиции «Другая Россия», заявка на его проведение будет подана за 15 дней до акции. В настоящее время рассматриваются различные варианты маршрута марша. Его окончательный вариант, который будет обозначен в заявке, определится после Координационного совета Петербурга. Совет назначен на середину следующей недели. По результатам акции, направленной в защиту конституционных прав граждан, планируется принять резолюцию к участникам Петербургского экономического форума. Москва. За Кремлевской стеной теперь можно будет торговать чаем, прохладительными напитками, выпечкой и мороженым. Разрешение на это дала комендатура Кремля. Отвечать за торговлю будет управделами президента. Главная задача такой торговли – обслуживание туристов. Эксперты заявляют, что у подобной торговли есть исторические корни. Во время массовых мероприятий в Кремле в XIX – начале XX веков торговали пирогами и квасом. Петербург. 19 мая состоится международная акция «Ночь музеев». В этом году ко всемирной акции присоединится 1,5 десятка петербургских музеев. В ночной и необычной обстановке музей выглядит совсем по-другому, и то, что днем казалось скучным, приобретает дополнительную романтику. Свою программу подготовили Исаакиевский собор и Спас на Крови, Шереметьевский дворец и некрополь Александра Невской лавры. В Петропавловской крепости пройдут театрализованные представления «Ожившие сны Петропавловской крепости» и «Изобретая небо», а в Павловске состоится «Ночь белых ангелов». В 17 часов император Павел Петрович и императрица Мария Федоровна начнут встречать гостей. Новости Москвы и Петербурга. 18 мая. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в полдень». А последние из новостей, которые вы только что слышали, подробнее. Во многих странах сегодняшний Международный день музеев традиционно завершается так называемой «Ночью музеев». Что сегодня будет в эту ночь в Санкт-Петербурге, вы уже узнали. С недавних пор эта культурная акция стала проводиться в России, в Петербурге и в Москве. И вот о том, какой будет «Ночь музеев» в столице, расскажет Лиля Пальвелева.
Впервые «Ночь открытых дверей» провели сотрудники музеев Берлина. 10 лет назад свой профессиональный праздник они решили предоставить для всех желающих свободный и бесплатный доступ в художественные собрания не только в дневное, но и в ночное время. Проект оказался востребованным публикой и вскоре распространился по Европе и США. В этом году «Ночь музеев» проходит уже в 38 государствах. В России на такое отважились недавно, лет 5 назад и лишь в нескольких городах. Да и название акции здесь должно восприниматься как условное. Она завершится не позднее полуночи, так что правильнее было бы сказать «поздний вечер музеев». Но согласитесь, «Ночь музеев» звучит заманчивее. В Москве она сегодня проходит в 20 учреждениях культуры, которые откликнулись на призыв французских коллег. Причем в разных местах по-разному. Начнем с Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Слово Анне Григорьевой, сотруднику отдела по связям с общественностью Музея на Волхонке.
Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина будет работать до 11 часов вечера, вход будет до 10 вечера. С 7 до 10 часов вечера вход и в основное здание музея, и в музей личных коллекций, и, что самое главное, на выставке Модельяне и Норовинго будет бесплатным.
Заместитель директора Музея Востока Татьяна Митакса заявляет, у нас самая необычная программа.
Потому что у нас будут не только открыты все наши залы гораздо позднее обычного, все 39 залов, 36 залов, постоянные экспозиции, несколько выставочных, но и каждый желающий сможет испить великолепного коллекционного китайского чая, будет настоящая китайская церемония. Будет один из китайских каллиграфов, который будет прямо при присутствующих писать, рисовать эти великолепные китайские иероглифы. Будут восточные танцы, арабески, ансамбль восточного танца будет выступать. Будет несколько мастеров татуировок. Ну, конечно же, будут делаться не настоящие татуировки, а то, что называется боди-арт, разрисовывать. Каждый желающий сможет предоставить руку, шею, может быть, лицо, для того, чтобы оно было очень весело, красиво и ярко, и с восточным колоритом разрисовано. Вместе с нами будет сотрудничать несколько галерей, будет пестрый восточный базар. Думаю, что будет очень здорово. Это с 6 вечера до 11 вечера.
И вход для всех свободный?
Вход для всех свободный. Единственное, что нужно будет сделать, это взять в кассе бесплатный билет. Для того, чтобы мы могли потом учесть, сколько же народу пришло на наш восточный огонек.
Третьяковская галерея на Крымском валу подготовила специальную программу для молодежи. Среди прочего, проект Дмитрия Крымова «Игра в классики». Далее цитирую текст этого известного сценографа и педагога. «Игра в классики – это вот что. Холл Третьяковской галереи превратится в мастерскую. огромная картина великой женщины русского авангарда Александры Экстер «Венеция» превратится в центральную часть триптиха, которые будут иметь честь или наглость дописать студенты театральной академии при преступном невмешательстве их руководителя Дмитрия Крымова и непростительном попустительстве руководства Третьяковской галереи. Вокруг будут стоять стульчики, сидеть можно и на подоконниках. Конец цитаты. Как сообщает руководитель пресс-службы исторического музея Ольга Луговская, их музейная ночь пройдет не сегодня, а завтра.
Исторический музей третий раз включается в международную акцию, которая проводится по инициативе Министерства культуры и коммуникации Франции. И проводим мы эту акцию в ночь с 19 на 20 мая. Музей будет открыт для свободного посещения с 6 часов вечера до 11 часов. И мы предлагаем своим посетителям экскурсии по сеансам. Они будут организованы по нашей новой экспозиции, выставке «Золото, металл богов и царь металлов». Специальные сеансы рассчитаны на то, что мы ожидаем большой поток. И вот могу даже назвать время этих сеансов: 18:15, 18:45, 19:15, 19:45 и 20:15 последний сеанс. Кроме того, чуть позже, в 21:00, у нас будет такая небольшая музыкальная программа под названием «Жемчужины русской оперы». Это в наших парадных синях красивых будут исполнены арии солистов театр «Геликон» оперы. Я думаю, что продлится это примерно полтора часа. И, кроме того, будет работать весь первый этаж экспозиции по средневековой России для свободного, просто без экскурсии осмотра. Так что всех приглашаем.
И последнее. Помимо музеев, допоздна станут сегодня работать и усадебные, и дворцовые парки. От Кузьминок до Царицына. В Царицынском обещают грандиозный фейерверк. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Пресса соседних с Самарской областью регионов сегодня также пишет о марше несогласных, в том числе газеты Мордовии. Здесь власти также предприняли усилия, чтобы не пустить жителей республики в Самару, где они собирались участвовать в сегодняшней акции протеста оппозиции. Об этой и других темах мордовских газет Игорь Телин.
Марш несогласных, проведение которого запланировано в пятницу в Самаре, одна из актуальных российских тем. Официальная мордовская пресса традиционно обходит ее вниманием, но несколько местных газет все-таки пишут об акции российской оппозиции. В Мордовии несогласных не хотят пускать в Самару. С таким заявлением, текст которого разослан в газете «Саранска», выступило региональное отделение Объединенного гражданского фронта. В заявлении говорится о давлении со стороны правоохранительных органов на представителей оппозиции, желающих принять участие в марше. Постоянные вызовы на собеседование, телефонные звонки и запугивания ставят перед собой одну цель – не допустить их отъезд в Самару. На действия правоохранительных органов отреагировали мордовские правозащитники. Директор правозащитного центра Василий Гуслянников опубликовал в еженедельнике «Саранский курьер» комментарий, в котором заявил, что все, что делают правоохранительные органы республики в отношении оппозиции – прямое нарушение прав человека. Направлявшийся на предыдущий марш несогласных в Москве активист молодежного движения «Оборона» Андрей Желонкин из Саранска был задержан на пути следования и подвергнут под надуманным предлогом аресту на 5 суток. Мордовский республиканский правозащитный центр готов оказать жертвам беззакония и произвола правоохранительных органов необходимую помощь и поддержать их в суде, пишет в «Саранском курьере» Василий Гуслянников. Про суд пишет и газета «Мордовия сегодня». Практическое применение российских законов, связанных с землей в Саранске, невозможно без обращения в суд, говорит журналист Алексей Туров.
Мы пытаемся объяснить нашим читателям, владельцам приватизированных квартир, что земля, находящаяся под их домами, ну, а также прилегающие к ним территории, должны находиться в их собственности. Но против этого активно выступают городские власти. Вот мы и учим горожан, как бороться, публикуем документы, формы исковых заявлений в суд.
рассказал журналист Алексей Туров. Как пишет еженедельник «Мордовия сегодня», в Саранске уже состоялось несколько судебных процессов, в которых жильцы выиграли иски к мэрии. Теперь администрация должна провести межевание и документально оформить землю в собственность. И снова суд в газетной публикации. На этот раз в одном из районов. Решением Лямберского районного суда, пишет газета «Известия Мордовии», приостановлена работа школы в селе Кривозерье. Причина такого решения – аварийное состояние здания, представляющее угрозу для жизни учеников и педагогов. Село Кривозерье – одно из крупнейших татарских сел Мордовии. Капитального ремонта здания школы не было уже 60 лет. Районные власти ни в прежние годы, ни сейчас не выделяют средства. Косметический ремонт делается силами учителей и школьников, подчас на собственные деньги. Решение суда о запрете эксплуатации аварийного здания школы, пишут «Известия Мордовии», взбудоражило местных жителей. Нет ясности, каким образом их дети будут завершать этот учебный год. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В московском аэропорту Шереметьево задержаны лидеры движения «Другая Россия» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев и несколько десятков журналистов. Все они собирались лететь в Самару для участия и освещения марша несогласных. В Москве все корреспонденты русской службы новостей уволились в знак протеста против введения цензуры. В санатории «Волжский утес» под Самарой проходит саммит «Европейский союз – Россия». Президент Франции Николя Саркози сегодня объявит состав нового правительства. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экономика. В России растут объемы экспорта нефти и газа, и в очередной раз повышается пошлина на этот экспорт. Эти и другие новости сегодняшнего дня у Ивана Трифилова.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня 2007 года увеличится более чем на 44 доллара по сравнению с действующей ставкой до 200 долларов 60 центов за тонну. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Фродков. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В марте и апреле средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила примерно 61 доллар за баррель или 445 долларов за тонну. Объем экспорта нефти и газового конденсата из России в первом квартале увеличился на 3% по сравнению с таким же периодом 2006 года и составил чуть более 63 миллионов тонн, говорится в материалах Федеральной службы статистики. При этом доля нефти в общем объеме экспортных поставок из страны снизилась с 34,9% до 33%, а в экспорте товаров топливно-энергетического комплекса, наоборот, увеличилась примерно с 50 до 52%. Также сообщается, что в первом квартале года российские нефтяные компании экспортировали 52% от общего объема нефти, добытой в стране. Европейский банк реконструкции и развития купил пакет акций российской компании розничной торговли «Лента» из Санкт-Петербурга за 125 миллионов долларов. Сделка, другие детали которой пока не раскрываются, станет самой крупной из инвестиций банка в России, не считая вложений в финансовые компании. В среду Европейский банк объявил о покупке за 150 миллионов долларов 10% акций российской страховой компании «Ресогарантия», входящей в пятерку крупнейших в стране. В России в нынешнем году не будут проводиться дополнительные конкурсы на право создания новых особых экономических зон туристско-рекреационного типа, сообщил руководитель Федерального агентства по туризму Владимир Стржалковский. В январе 2007 года правительство страны одобрило создание 7 таких зон в Краснодарском и Ставропольском краях, Калининградской области, Алтайском крае Республика Алтай, а также в Иркутской области и Республике Бурятия. Как сообщил тогда министр экономического развития и торговли Герман Греф, общий объем инвестиций в эти проекты составит 325 миллиардов рублей, из которых 44,5 миллиарда выделит федеральный бюджет. По прогнозу министра, развитие таких зон позволит увеличить количество туристов России через 10 лет более чем в 3 раза, примерно до 10 миллионов человек в год. Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 25 рублей 81 копейка, на 7 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 92 копейки, по сравнению с четвергом он подешевел на 9 копеек. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 34 цента.
Иван Трефилов о главных новостях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор. Сегодня со мной в студии наш обозреватель Дмитрий Морозов. Добрый день, Дмитрий, еще
Добрый
раз.
День.
Ну, перед тем, как мы расскажем нашим слушателям о последних спортивных новостях, и в том числе о результатах плей-офф чемпионата России по баскетболу, я хотел спросить вас, только что на лентах информационных агентств появилось сообщение со ссылкой на президента Российского футбольного союза Виталия Мутко, который заявил, по-моему, в очередной раз уже заявил, что число футболистов-легионеров в российских футбольных клубах к 2011 году будет уже точно сокращено до строгих 5 человек, правда, не сразу, а постепенно. В 2008 году легионеров одновременно на поле будет находиться 7, в 2009 – 6, в 2010 – 5. Ну и вот так мы должны прийти к этой норме. Что вы об этом думаете? Была ли уже в России такая норма?
Нет, нормы-то не было. Только-только к этому переходят российские футбольные власти. Давным-давно, естественно, пора это сделать. Но сами посудите, Марк, в заявке, например, Казанского Рубина из 35 человек 27 являются легионерами.
Ну а давайте напомним нашим слушателям, какие нормы на этот счет действуют в европейских чемпионатах.
Ну, везде, во всех странах по-разному, но если говорить, предположим, об Украине, допустим, как о стране соседки России, например, там уже вводится тоже постепенное сокращение легионеров, тоже из года в год будет сокращено количество легионеров, я не помню точных цифр, но тоже эта практика, тоже эта тенденция намечается.
Возможно, кому-то к 2011 году каким-то футболистам придется искать другую работу не в России.
Ну, 4 года достаточно срок, согласитесь, коллега.
Согласен.
Новостной блок с баскетбола. Вторым полуфиналистом плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации стал Детройт, который в 6-м четвертьфинальном матче взял верх над Чикаго на его паркете 95-85. Тем самым Детройт выиграл серию 4-2. Ну, а ранее в полуфинал вышла Юта. В четверг в полуфинале розыгрыша Кубка Стэнли Анахайм на своем льду выиграл у Детройта 5-3. И счет в серии сравнялся 2-2. И в четверг же был сыгран еще один первый матч четвертьфинальной серии розыгрыша Кубка Либертадорес. Речь уже о футболе идет, понятное дело. Аргентинский Бока Хуниорс сыграл в ничью на своем поле с парагвайским Либертадом 1-1. Ответная встреча 24 мая. А в Милане был сыгран ответный матч розыгрыша Кубка страны. Финальный матч Интер выиграл у Ромы со счетом 2-1, но поскольку в первом матче в столице итальянской Рома одержала победу 6-2, и таким образом по сумме двух игр этот кубок завоевала именно Рома. Продолжаются теннисные соревнования. В Гамбурге проходит мужской турнир серии «Мастерс». Вчера с утра доигрывались отложенные накануне из-за дождя матчи 1/16 финала сначала, а затем во второй половине дня состоялись игры уже 1/8 финала. Вот Николай Давыденко сначала выиграл у Жиля Симона, француза, а затем уступил австралийцу Лейтону Хьюиту. Ну и еще один россиянин, Игорь Андреев, в двух сетах потерпел поражение от Рафаэля Надаля. Таким образом, россиян не осталось уже в Гамбурге. А Надаль одержал свою 79-ю подряд победу, прошу прощения, на грунте, после того, как 2 с лишним года назад потерпел в Валенсии поражение именно от Андреева, что любопытно. Ну а в Риме соревнуются женщины. Вот как сыграли вчера россиянки. Елена Дементьева на отказе выиграла у своей соотечественницы Надежды Петровой. Данила Гантухова взяла верх над Анной Чеквитадзе. Динара Сафина выиграла у Катерины Бондаренко из Украины. А Светлана Кузнецова взяла верх над еще одной украинской теннисисткой Юлианой Федак. И закончим новостной блок также сообщением о баскетболе. Были сыграны вторые матчи серии до 3 побед в полуфинале чемпионата России среди мужских команд. «Уникс» на своей площадке взял верх над подмосковными «Химками» 81-78, а «ЦСКА» уступил московскому «Динамо» 70-84. В первой серии «Уникс-Химки» счет 2-0 в пользу казанского клуба, а в противостоянии «ЦСКА-Динамо» счет стал равным 1-1.
Ну, в общем-то, это и неудивительно, поскольку «Динамо» в этом году очень сильно прибавило. Оба клуба только-только вот играли в Евролиге. Поэтому, я думаю, многим болельщикам такой исход нравится. Ну, есть армейский клуб возможность увидеть московское... Есть возможность, естественно, но есть теперь возможность увидеть еще один матч московской дерби.
Да-да-да, продлить удовольствие,
Продлить удовольствие.
Ну, а по горячим следам прокомментируют эти вчерашние матчи наш обозреватель Елена Приходько.
Проблемами психологического характера склонен объяснять вчерашнее поражение во втором матче полуфинальной серии чемпионата России наставник ЦСКА Эттора Мессина. Опустошение, так он и характеризовал состояние своей команды после афинского финала четырех розыгрыша Евролиги УЛЕП. Там, напомню, в финале ЦСКА уступил хозяевам паркета баскетболистам греческого Панатинайкоса. Опустошение это, впрочем, задело не всех игроков. Тот же Теодорос Папалукас, прекрасно боровшийся в финале Еврокубка, отлично провел и вчерашнюю игру. Молодой защитник армейцев Антон Панкрашов, словно реабилитируясь за мандражное появление на площадке в Афинах, стал самым результативным в игре против «Динамо». Прямо не пристаешь удивляться тому, какой кредит доверия выписал этому нестабильному игроку Мессина. Антон провел на площадке больше всех минут, 32, почти столько же, сколько лидер бело-голубых Лазарос Папандополос. «Динамо», кстати, провело отличнейший матч. Настрой, желание и немного удачи – залог вчерашнего успеха подопечных Душина Ивковича. Рывок 14-0 в первой десятиминутке, игра точных трехочковых попаданий всего в матче 11 из 14 во многом предопределили исход второй игры серии. Напомню, что в первой встрече бело-голубые также имели 15-очковый запас, но удержать его не смогли. ЦСКА чуть подсобрался и выиграл тот матч, но на второй день подобная расслабленность уже не прошла. Душан Ивкович не скрывал своего удовольствия. Все-таки мечта руководства «Динамо» отчасти сбылась, и хотя бы один выигрыш в московском дерби у бело-голубых уже есть.
По сравнению с первым матчем серии, игра была совершенно иной. Мне хотелось бы поздравить своих игроков с тем, что они смогли выдать второй хороший матч подряд в течение 24 часов. Особенно это касается Лазароса Папандополоса, который выступал с небольшой травмой, но отдал команде все, что мог. Рад, что мы превзошли такого соперника, как ЦСКА, во всех компонентах. Во второй половине они противопоставили нам зонную защиту, но за счет большего использования защитников сегодня мы лучше контролировали игру. Сейчас нам нужно хорошо подготовиться к дальнейшим матчам серии, ведь теперь нам уже точно придется проводить два матча в Крылатском. В дерби такого рода самое главное контролировать свои эмоции и научить этому игроков. Хочу отдельно сказать о поведении судейского столика. В последние 4 секунды первой половины встречи секундометрист допустил то, что не делает ему чести. Я был рядом, все видел сам, но уверен, что это может подтвердить и видеозапись. Когда атака продолжительностью 5,5 секунд началась, время пошло так, как и было нужно. Но когда мяч получил Папалукас, секундомер замер и пошел спустя несколько секунд. В 21 веке за подобные вещи должно быть стыдно. Я работал в ЦСКА, это часть моей карьеры. Мы действительно друзья со многими здесь, но таких проколов в организации я не помню.
В отличие от команды Душина Ивковича, подопечным Кестутиса Кемзуры пока не удалось продлить полуфинальную серию до 4 матчей. Химки потерпели второе поражение в Казани, хотя и были очень близки к успеху. Здесь тоже не обошлось без судейских упреков. Но все же, когда команда имеет столь солидный гандикап и не может его удержать, несколько странных свистков едва ли могут служить оправданием этому. Химки, как и «Динамо», бодро начали встречу, ушли на большой перерыв с двухзначным преимуществом, но в отличие от «бело-голубых» упустили инициативу в третьей десятиминутке, которую закончили с минимальным отрывом от «Уникса». Драматичная концовка пощекотала нервы болельщикам обоих команд. За 32 секунды до окончания матча химчане уступали 1 очко, но имели в запасе владение мячом. Атака после тайм-аута Кемзуры не увенчалась успехом, а после отчаянной борьбы под кольцом судьи отдали мяч хозяевам паркета. После точных штрафных в исполнении Сергея Чекалкина у «Химок» оставалось 11 секунд на то, чтобы сократить трехочковое отставание. Но дальний бросок Букера цели не достиг, и теперь команде «Кемзуры» предстоит отыгрываться уже дома, в Подмосковье. Напомню, что полуфинальные серии проходят до 3 побед. Очередные матчи состоятся в воскресенье и понедельник. Правда, «Химки» и «Уникс» могут ограничиться только воскресной встречей.
Елена Приходько о последних баскетбольных событиях в России. На сегодня у меня все. Встречаемся завтра в 11:07 по московскому времени в программе «Час прессы спорт».
Спасибо. Это был наш обозреватель Дмитрий Морозов. Сегодня мы с ним говорили о спортивных событиях. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Арслан Саидов, продюсер программы Дмитрий Налитов. Не пропустите после выпуска новостей ток-шоу «Личное дело». Что такое флешмоб, явление, ставшее модным в последние годы? Зачем в неожиданных местах появляется толпа незнакомых друг с другом людей, которые начинают совершать одинаковые и порой непонятные окружающим действия? В гостях у ведущей Татьяны Ткачук, культуролог и психолог Оксана Орлова и пиар-менеджер, флешмобер Самсон Шаладеми. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами.
Я принял решение не отправлять принца Гарри в Ирак.
Власти Петербурга плевали и плюют на пострадавших дольщиков.
Преодолеваются церковные разделения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Влада Сербии напред.
Правительство Сербии никогда не примет одностороннего признания независимости Косово.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17.